В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Россия использует продовольственный кризис для геополитического шантажа.
Воздействие войны на регионы мир огромно. Почти 1,5 миллиарда человек могут пострадать из-за нехватки пшеницы и других зерновых. Экспорт продуктов питания из Украины и удобрений из России негативно повлиял на ситуацию в мире.
В ожидании решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, грузинская власть вступает в очередные дискуссии с несогласными внутри страны и в Европарламенте.
Очень хорошо видно, как риторика нанятых Иванишвили политиков размывает европейские перспективы Грузии.
Компания «Апсны Ойл» приступила к изучению нефтегазовых скважин в Ачимчирском районе Абхазии. Что об этом думают люди в рубрике «Голоса»?
Я категорически против вообще ни в какой форме. Ни по норвежскому, ни по африканскому принципу категорически против, чтобы у нас в Абхазии добывали нефть.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
На заседании Совета Безопасности ООН председатель Европейского Совета Шарль Мишель обвинил Россию в военных преступлениях, продовольственном шантаже и использовании поставок зерна в качестве оружия.
Russia is solely responsible for this food crisis.
Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими глазами несколько недель назад в Одессе. Миллионы тонн зерна и пшеницы застряли в контейнерах и на кораблях из-за российских военных кораблей в Черном море и из-за атак России транспортной инфраструктуры. И именно российские танки, российские бомбы и мины мешают Украине сажать и собирать урожай. Кремль сделал целью атак зернохранилища и ворует зерно в Украине, перекладывая вину на других.
При этом представитель Евросоюза напомнил, что вопреки утверждениям России, ЕС не вводил санкции против российского аграрного сектора, а действующие ограничения никак не мешают ей экспортировать зерно и удобрения в третьи страны. В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензи обвинил европейского политика в распространении лжи и покинул зал заседаний. Мишель отреагировал на поведение российского дипломата репликой: «Вы можете идти, наверное, это проще, чем слушать правду, дорогой посол». Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что в блокированном российским военным флотом порту Одессы и элеваторах в окрестностях этого города скопилось 20 миллионов тонн зерна. Россия и Украина входят в пятерку крупнейших производителей зерна в мире. Мировое сообщество опасается, что из-за войны в Украине многим странам, прежде всего африканским, зависящим от поставок украинского зерна, может угрожать голод. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент украинская армия не может перейти в наступление, поскольку по-прежнему уступает российской армии в боевой технике. «Мы понесем большие потери, а люди являются моим приоритетом», — сказал Зеленский на онлайн-конференции газеты Financial Times. При этом президент Украины подчеркнул, что не согласен на то, чтобы нынешняя война завершилась патом, когда стороны остались бы на тех позициях, которые они занимают сейчас. Зеленский считает, что победа должна быть достигнута на поле боя, причем промежуточной победой он будет считать вывод российских войск на позиции до 24 февраля, окончательной полный суверенитет на всей территории. Президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам, но только лично с Владимиром Путиным. Зеленский также призвал страны Запада увеличить поставки Украине вооружений и даже ужесточить против России существующие санкции, включая полное эмбарго на поставки энергоносителей. При этом он признал, что в последнее время из ряда западных стран исходят сигналы, что их правительства уже устали от санкций против России, ищут возможности смягчить их.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Associated Press. Ранее уже сообщалось, что 2 июня Киев и Москва осуществили первый официальный обмен погибшими, в ходе которого каждая из сторон передала другой 160 тел. Сколько всего человек погибло на территории завода, до сих пор неизвестно. Вечером 6 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что на комбинате в плен сдались около 2500 военных. Пресс-секретарь полка Азова Наголовка подтвердила AP, что по меньшей мере 52 погибших служили в этом подразделении. Десятки тел уже доставлены в Киев и начат процесс идентификации останков через анализ ДНК. Ту же информацию подтверждают и родственники бойцов Азова, уже получившие тела собственных родных. Министерство экономического развития России предложило засекретить сведения о размере золотого запаса и валютных резервах России. 6 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу, сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники, близкие к комиссии. Минэкономразвития в пояснительной записке отметила, что данные необходимо засекретить, чтобы их не смогли получить недружественные государства. Ранее Россия, заведенных в связи с российским вторжением в Украину санкций, лишилась доступа к золотовалютным резервам на сумму 300 миллиардов долларов. Центробанк России в ответ на санкции скрыл данные о валютной и географической структуре собственных резервов. Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией ожидает, что война в Украине приведет к резкому увеличению заболеваемости ВИЧ и туберкулезом в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил директор фонда Питер Сенц немецкому изданию R&D. Сенц отметил, что сейчас рано говорить о точных цифрах, но фонд предполагает, что война в Украине окажет значительное влияние на заболеваемость ВИЧ и туберкулезом в Восточной Европе и Центральной Азии. Сенц также отмечает, что из-за российского вторжения многие украинцы лишились доступа к медицинской помощи, а профилактические и лечебные программы были свернуты. Русская православная церковь заявила о переходе крымских епархий Украинской православной церкви под управление Московского патриархата. На аннексированном России полуострове создана новая митрополия. Решение принято на заседании синода. Об этом говорится на сайте церкви. В документах синода отмечается, что это сделано в ответ на обращение крымских епископов для сохранения действенной связи с Центральной церковью и в связи с невозможностью их регулярного общения с Украинской церковью. Епископы Украинской православной церкви в Крыму обратились с просьбой принять их в патриархат после того, как УПЦ заявила о независимости от РПЦ.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Мировой продовольственный кризис как следствие вторжения России в Украину. Международное сообщество высказывает все большую озабоченность как невозможностью поставок зерна с территории Украины, так и разрушением логистических цепочек российского экспорта. В Москве обвиняют во всем Киев и его западных партнеров. Оппоненты Кремля в ответ указывают на приемы шантажа, которыми открыто пользуются российские власти. Владимир Унанян о причинно-следственных связях.
Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в украинском городе Николаев. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам представителя ЕС, в свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной. Боррель не первый западный политик, который требует от России прекратить то, что все чаще называют зерновой блокадой. Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в продовольственном шантаже мира. По его словам, Москва бомбит украинские зерновые хранилища, не дает сеять на большой части территории Украины, ворует зерно на захваченных территориях, а также пытается использовать назревающий из-за войны продовольственный кризис в развивающихся странах как оружие. С тем, что мир находится в критической ситуации, согласны и эксперты. Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад прогнозирует острую нехватку продовольствия и удобрений, которая затронет миллиарды людей по всему миру.
Воздействие войны на регионы мира огромно. Почти 1,5 миллиарда человек могут пострадать из-за нехватки пшеницы и других зерновых. Экспорт продуктов питания из Украины и удобрений из России негативно повлиял на ситуацию в мире, вызвал инфляцию, продовольственный кризис, особенно в государствах с переходной экономикой. И кризис продолжает углубляться.
Ранее снять блокаду с Одессы для вывоза украинского зерна из портов призвали Владимира Путина, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Россия в ответ заявляла, что это возможно только при условии снятия санкций. Сейчас в Москве пересмотрели свою позицию и готовы пропускать суда с зерном. Правда, на определенных условиях. Для вывоза зерна из Одессы Украина должна разминировать подходы к портам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Есть заявление президента нашего Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными, например, того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод.
Примечательно, что в заявлении Путина, о котором упомянул Песков, предлагаются и альтернативные варианты вывоза украинского зерна. Президент России, в частности, предлагает использовать те украинские порты, которые сейчас находятся под контролем российской армии.
Существует другая возможность. Да? Порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, и в Балтийское море и дальше в любую точку.
То, что Россия уже готова к такому сценарию, отрапортовал министр обороны России Сергей Шойгу.
Завершено разминирование Мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда. Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного Главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах.
Впрочем, такие варианты в Киеве рассматривать не намерены. Что касается предложения российских властей разминировать подходы к украинским портам, то в Киеве высказывают опасения, что Москва в этом случае, несмотря на заверения Кремля, не применет воспользоваться возможностью захвата приморских городов Украины. Что до захваченных Россией портов, президент Украины Владимир Зеленский считает это доказательством того, что Москва присвоила украинские запасы и теперь пытается легализовать экспорт.
У нас заблоковані порти. Ми не можемо експортувати зерно.
Наші порти заблокировані. Ми не можемо експортувати зерно, ячмінь, наше підсолнечне масло. Вот пример. Росія украла часть нашого зерна. Вони украли його і возили на кораблях.
Деякий об'єм нашого зерна вкрали і повезли на кораблях.
Единственным выходом из сложившейся ситуации Владимир Зеленский считает принуждение России к остановке боевых действий и прямым переговорам. Западные страны, уверен Зеленский, могут побудить Владимира Путина к переговорам с помощью поставок вооружения Украине и ужесточения санкций, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. По мнению президента Украины, союзники Киева должны добиваться того, чтобы Москва прекратила военные действия и соблюдала режим прекращения огня. На этом фоне приятной для Киева новостью стала победа британского премьера Бориса Джонсона во внутри партийном противостоянии. Глава правительства Соединенного Королевства преодолел вотум недоверия и сумел удержаться в своем кресле. Зеленский считает это хорошим знаком.
Да, я счастливый. Я счастливый, правда. Я уважаю, что Джонсон реальный друг Украины.
Да, я счастлив. Я счастлив, правда. Я думаю, что Джонсон настоящий друг Украины. Я думаю, что он наш союзник. Я думаю, что Великобритания наш большой друг. Борис открыто поддерживает нас. Борис конкретный лидер, который поддерживает Украину. Не знаю, от кого это зависело, от каких конкретных людей, но я очень благодарен, что мы не потеряли такого союзника. Вот и все хорошие новости, что я могу сказать.
Але я дуже вдячен, що ми вчора не втратили такого союзника. Ну, і ось і все. Гарна новина, що я можу сказати.
В остальном хороших новостей мало, считает президент Украины. Если Запад не поторопится с поставками тяжелого вооружения, то украинский народ продолжит нести тяжелые потери. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Немедленно предоставить Грузии статус кандидата призвал президента Европарламента в открытом письме спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Между тем, в самом Европарламенте появился проект резолюции Европейской народной партии, в котором, в частности, предлагается ввести санкции против Бедзины Иванишвили. За реакцией, которую он вызвал в Грузии, наблюдает Ираклио Рагвелидзе.
На среду в Европарламенте запланированы дебаты о ситуации в Грузии. В связи с этим событием спикер парламента Грузии направил письмо на имя президента Европейского парламента Роберты Мецолы. В нем Шалва Папуашвили заявил, что дискуссия о свободе СМИ и безопасности журналистов всегда важна. Однако тема заявки Грузии на членство в Евросоюз должна сейчас быть актуальнее вопросов, связанных с повседневной политикой.
Лично я, моя партия «Грузинская мечта», которая в настоящее время руководит Грузией, и 9 из 10 грузин твердо верят, что Евросоюз – это наша историческая цель. Мы подали заявку на членство в ЕС 3 месяца назад, и сейчас вся страна с нетерпением ждет решения Европейского совета.
По мнению многих наблюдателей, письмо Папуашвили является прямым ответом на опубликованный накануне вечером проект резолюции Европейской народной партии, который должен быть рассмотрен Европарламентом 8 июня. В нем говорится о нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. И, кроме прочих предложений, есть рекомендация ввести адресные санкции в отношении Бедзини Иванишвили, а также некоторых представителей судейского корпуса. Мечте убеждены, что эти предложения направлены против суверенитета Грузии. Гурам Мачарашвили раскритиковал позиции Народной партии и, в частности, прежнее заявление ее представителя Андрюса Кубилюса.
Знаете, печально, когда вы считаете господина Кубилюса начальником Грузии. Вот это грустно. Посмотрите на это с другой точки зрения. Ведь депутаты Европарламента – это представители Союза свободных, суверенных стран, с которыми мы хотим дружить. Как вы думаете, почему у нас проблемы с Российской Федерацией? Именно потому, что она вмешивалась и продолжает вмешиваться в наши суверенные дела. Соответственно, если вы говорите общественности, что мы не хотим России, потому что они вмешиваются в наш суверенитет и хотим, чтобы Кубилюс был нашим начальником, это неприемлемо,
заявил парламентарий журналистам. В оппозиции убеждены, что власть не заинтересована в евроинтеграции Грузии. Отсюда и нападки на критика власти. По мнению члена политсовета Лела Саломе Самадашвили, олигархический режим Иванишвили и Евросоюз – вещи несовместимые.
Очень хорошо видно, как риторика нанятых Иванишвили политиков размывает европейские перспективы Грузии. Несмотря на то, что, возможно, нам предоставят статус кандидата, необходимо понимать, что в условиях олигархического правления будущие перспективы Грузии туманны. Напомню, схожие протесты и реакции на заявления европейских парламентариев мы не раз видели в Госдуме России. Риторика партии власти аналогична заявлениям российских политиков, которые постоянно манипулируют от имени суверенной демократии. Если эти люди из мечты считают, что представители Евросоюза не имеют права требовать соблюдения стандартов этой организации, то зачем они внесли заявку, что они намерены делать в этом объединении?
В ответ председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что Европейская народная партия является лоббистом оппозиционного нацдвижения. Их заявление не указ.
Это как дважды два. Мы знаем, что две преступные партии, нацдвижение и Европейская Грузия, входят в эту партию. Там считают, что они плохие мальчики, но они их мальчики, их преступники. Очень плохо, что эта партия повторяет фейковые доводы от нацдвижения.
Политологи Хухашвили считают, что последние действия грузинской мечты подтверждают, что власть исходит из принципа «чем хуже, тем лучше».
Власть словно говорит Евросоюзу, что да, я плохо веду себя, но вам придется принять меня, какой я есть. А если не примете, что поделаешь? Я сегодня больше нужен вам, чем вы мне, поэтому я не буду проводить реформы. Вот их принципы. Они старательно копируют действия руководства Венгрии, забывая при этом, что та страна является частью Евросоюза. Фактически, принятие стандартов ЕС для них равносильно потере власти, поэтому они избегают реформы соблюдения баланса властей. Они хотят контролировать президента и парламент, и судебную власть, и СМИ. И при этом ни у кого, даже у представителей Евросоюза, не должно возникать вопросов.
Заявил эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Телепрограмма «На завтра». Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия посмотрел российское телевидение и ничему не удивился, хотя и обнаружил, что многое теперь наоборот. Пугачева и Галкин в числе приличных людей, знатоки из «Что, где, когда» в компании с Соловьевым и Скобеевой.
Никогда даже в мирное время не смотрел российские телеканалы. Они всегда, по крайней мере, после 90-х годов вызывали исключительно чувство отвращения. Отполированная, высокопрофессиональная и бездушная машина по выбиванию остатков извилин из мозгов. Мастерство на службе у абсолютного зла. Вот что такое российские телеканалы. И даже там, где нет напрямую политики, то она всегда есть. Например, в их эфире очень часто транслируются разного рода теории заговора. Одна другой безумнее. И иногда это вообще не касается политики. Ну, например, утонул Титаник. Версия первая. На самом деле он не утонул. Версия вторая. На самом деле это не Титаник. Это только со стороны выглядит как безобидное соревнование психов, кто окажется больше психом. Но на самом деле и тут четкий и вполне прагматичный замысел. Как убедить человека в том, что поганые империалисты вынашивают черные замыслы по поводу нашей светлой державы, хотят отобрать у нас территории, настраивают против нас соседей. А Мадлен Олбрайт и вовсе прямо сказала, что у нас слишком много богатств для одной страны. А вот так, путем многолетней дрессировки, выработать в людях определенный тип мышления, особенностью которого является предрасположенность к теориям заговоров. Если человека убедить в том, что Титаник на самом деле не утонул, а миром правят рептилии, то он легко поверит и в то, что американцы управляют украинцами для того, чтобы их руками сжить со света великую и гуманнейшую из стран. Не смотрел эти мерзкие каналы до войны, не было причин смотреть их сейчас. Но почему-то именно сейчас вдруг захотелось посмотреть. Ну как там они у себя в особом своем суверенном шизофреническом мире? Как они поживают и как на цвете их окаменелых лиц отражается тот факт, что их страна ведет войну на уничтожение целого этноса? Причем не собирался смотреть пропагандистские программы и новости. С ними понятно, их служба и опасная трудна, и со стороны очень даже хорошо видна. А что с остальными? С безобидными, развлекательными, научно-познавательными, детскими, спортивными программами? Все ли у них хорошо? Может быть, их совесть беспокоит? Или призраки семей, уничтоженных в Украине, спать не дают? Итак, вот оно, гнездо Путина фашистского разврата. Первый канал, который часто по привычке называют ОРТ. Хотя он уже давно никакой не ОРТ. Что ж, превозмогаем чувство омерзения. Надо, Вася, это твоя работа. Отнесись к этому примерно так, как сотрудник санэпидемстанции относится к своему пребыванию в помещении с крысами или тараканами. Итак, нажимаем мерзкую кнопочку. И вот оно, лучше не придумаешь, что, где, когда. Очередной сезон. Блестящие интеллектуалы, элита страны, не какое-нибудь безмозглое быдло, пасущееся на бескрайних российских просторах и мыслящее лозунгами телепропаганды. Не какой-нибудь Соловьев, бронящийся нецензурными словами в прямом эфире. Нет, это совсем другая публика. Они все понимают, не могут не понимать. Они слишком умны для того, чтобы принимать пропагандистский вздор всерьез. И вот они сидят в студии с веселыми лицами, как будто все в порядке. Как будто все как надо. Ура, 5-3 в пользу знатоков. А теперь, господин Поташов, крутите барабан. Все нормально. Где, вы говорите, целые семьи похоронены под руинами? В Мариуполе? А, ну это ж так далеко от нас. Нет-нет, мы ни в коем случае не верим в том, что украинцы фашисты. Мы просто занимаемся своими делами. В политику не вмешиваемся, никаких заявлений в пользу войны, спецоперации не делаем. Телевидение вне политики, спорт вне политики, искусство вне политики. Чувство омерзения нарастает, как девятый вал. Эти ботаники не понимают или, скорее всего, не хотят понимать, что в море крови, которое сейчас льется в Украине, есть и их маленькая частичка. Все эти друзи, Поташовы, Козловы, им не отмыться вовек. Это рабочие и крестьянки откуда-нибудь из Кемеровской области простят, а вам нет. И когда в России рано или поздно начнется денацификация, вы с вашими изысканными манерами и интеллектуальными речами займете свои места, если не в первом ряду скамьи подсудимых, то уж совершенно точно во втором. Не могу не сказать и насчет противоположного примера. Как известно, многие российские знаменитости в знак протеста против войны покинули Россию. В большинстве случаев это было ожидаемо. Вряд ли кто-то удивился такому поступку со стороны Земфиры или Гребенщикова. Они всегда плыли против течения и встать на службы мирового зла никак не могли. Но вот кто меня искренне поразил и не скрою восхитил, это Пугачева с Галкиным. Всегда очень плохо относился к этой паре, а Пугачеву считал абсолютным злом постсоветской российской сцены, которая опутала ее своими невидимыми сетями и не дает ей развиваться. Никогда не назвал ее даже Пугачевой, всегда исключительно Пугачихой. И надо же было такому случиться, что эта самая Пугачиха оказалась смелее большинства мужиков с регалиями и положением в обществе. Причем она и Галкин могли бы уехать от предстоящих бытовых неудобств, сидеть себе тихо, не светиться, переждать волну, а потом вернуться. Но нет, Галкин не скрывает своей позиции, выступает против войны в Украине и тем самым отрезает себе путь к отступлению. Чудные дела твои, Господи. Никогда бы не подумал, что доживу до такой жизни, что зауважаю Пугачеву. Прямо так и тянет назвать ее не Пугачехой, а Аллой Борисовной. Не верьте никому, что выбора нет. Выбор есть у всех и всегда. Оставаться на экране помойной ямы, причастной к геноциду, оставаться пусть даже вне политики, это уже выбор. И придет время, когда знатокам придется за это отвечать. В 30-40-е годы в Германии жил и работал выдающийся режиссер Вильгельм Фуртвенглер. Он не поддерживал нацистов, не был членом НСДАП, не делал никаких политических заявлений, ни во что не вмешивался. Сами понимаете, искусство вне политики. Ну, разве что играл на праздниках нацистов и был обласкан ими и принят в их общество. «О, привет, друг Вилли, как поживаешь?» «Да все нормально, друг Адольф, сам как?» После войны его долго таскали по судам и комиссиям по денацификации, и он чуть было не угодил под Нюрнберг. Но его спасло одно единственное. В конце 44 года он сбежал в Швейцарию. Так один правильный поступок отмывает все грехи прошлого. Однажды оказавшись на правильной стороне, Пугачиха превращается в Аллу Борисовну. Запомните это, господин Друзь.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Топливная компания «Апсны Ойл» приступила к изучению законсервированных нефтегазовых скважин в Ичинчирском районе Абхазии. Мы поинтересовались у жителей самопровозглашенной республики, как они относятся к возможной добыче нефти и газа. Все респонденты выступили против. Традиционный опрос провела наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы относитесь к возможной добыче нефти и газа в Абхазии?
С нашим умением администрирования ни в коем случае не готовы. И категорически я лично против того, чтобы здесь добывалось что-то подобное. Во-первых, никто никогда не говорил о том, что есть угроза того, что мы просто потеряем пресную воду. Все говорят о загрязнении, о том, что мы можем испортить наше море, реки и так далее. Но мы просто лишимся питьевой воды. Потому что на том месте, где сейчас может, допустим, находиться газ или нефть, когда его оттуда начнут вытаскивать, на это место придет просто вода. Почему никто не удосужился спросить у простых людей, нужен этот проект или нет? Поэтому я категорически против вообще ни в какой форме. Ни по норвежскому, ни по африканскому принципу категорически против, чтобы у нас в Абхазии добывали нефть. В советское время же не зря остановили этот проект, перестали даже думать о том, что его нужно добывать. Были угрозы. Кыргызскиле Тимур Умарович.
По конституции все недра, все полезные ископаемые принадлежат народу, исключительно народу Абхазии. Соответственно, должна быть создана, если общество, народ согласен на добычу нефти, хотя, в принципе, большинство наших, насколько я знаю, не согласно, нужно создать государственную компанию. Она имела бы право на разработку, разведку и добычу нефти. Все средства, вырученные продажи нефти, должны поступать исключительно только в бюджет Республики Абхазия. А насколько мы знаем, Апсны Ойл – это частная компания, без всякого государственного долевого участия, конечно же, что это категорически неприемлемо для большинства граждан Абхазии и личности для меня. А Гинджал Алхаз, гражданин Ирана.
Мне выделяют два основных момента касаемо добычи. Коррумпированность, которая не даст нам нормально заниматься данной деятельностью. Коррумпированность на каждом этапе всех ветвей власти. Касаемо добычи, транспортировки и хранения сырья, я не вижу надежности после, не дай бог, каких-то катастрофических последствий. Нашу экосистему никто не сможет восстановить. Второе, я выделяю, это экономическая обоснованность добычи этого сырья, поскольку нам уже обещали касаемо добычи криптовалюты на территории Абхазии, что это экономически обосновано, такая прибыль будет для государства. Я не вижу в данном случае также экономической обоснованности и уверенности наших властей, что большие суммы будут пополнять бюджет. Я категорически против. Меня зовут Илона.
Отношусь к этому плохо. И мне кажется, при всем уважении к Министерству экономики и Министерству экологии, эти два ведомства вряд ли будут работать слаженно. И пользу государства я в этом никакой не вижу. Ни с точки экономической, ни с точки зрения экологии вообще не вижу этой почвы, потому что на протяжении многих лет опыт наш показал, что как бы ни добывалась криптовалюта, как бы ни добывали тот же уголь или породы лесные, даже рыба, экономики от этого не прибывает в Абхазии. Поэтому я не уверена, что все это в пользу нам. Мы пока, я считаю, не готовы к этому. Меня зовут Виола.
Я отношусь отрицательно, потому что в условиях коррупции, криминогенной ситуации и в условиях отсутствия идеологии это все нереализуемо. Любая инициатива, будь то добыча ископаемых, особенно неправильная организация этого процесса, может привести к каким-то катастрофам, загрязнению окружающей среды и также криминогенная ситуация. Даже если это вот реализовать проект, то все равно доход будет получать не государство, не народ, а львиную долю все равно будут получать там олигархи, и поэтому я против. Басария, Дима.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В правящей партии «Грузинская мечта» не видят оснований для импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Накануне правительство Грузии обратило с иском против нее в Конституционный суд, требуя разъяснить полномочия ветвей власти при назначении послов. Цитата, это спекуляция. Единственное, что делает Конституционный суд, разъяснит норму, то есть пояснит, как должны назначать послов, чья это прерогатива. Это дело не станет основанием для импичмента, заявил председатель «Грузинской мечты» Иракли Кубахидзе. По его словам, причиной обращения в Конституционный суд стал отказ Зурабишвили назначать бывшего посла Грузии в США Давида Бакрадзе по спредам при ООН вместо Кахимнадзе. Одновременно Имнадзе предлагалось отправить послом Грузии в Канаде. Президент ответил отказом по непонятным причинам, считает Кубахидзе. В администрации президента Грузии отрицают обвинения в невыполнении главы государства конституционных полномочий. Когда скандал только начал набирать обороты, офис Зурабишвили распространил заявление, в котором говорилось, что в период с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года президент утвердил на должности всех 12 послов, представленных правительством. Европейская народная партия готовит резолюцию, которая, среди прочего, предполагает введение санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьера страны, миллиардера Бидзены Иванишвили. Документ вынесут на рассмотрение 9 июня, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». По данным издания, пятый пункт резолюции призывает страны-члены ЕС, цитата, «учитывать тот факт, что основатель «Грузинской мечты» предпринимает попытки подорвать демократические институты страны, так же, как судьи и прокуроры, которые с энтузиазмом используют избирательные правосудие и набрасывают тень на законный порядок. Всех их рекомендуется ввести в санкционные списки, поясняет издание. Вместе с тем резолюция касается свободы СМИ, безопасности журналистов в стране. Упоминаются также события 5 июля и арест гендиректора телекомпании «Мтовари» Ники Гварами. В проекте документа выражается обеспокоенность ситуацией со свободой СМИ в Грузии. В документе также говорится о бывшем президенте страны Михаиле Саакашвили, который содержится в заключении, содержится также призыв освободить его из заключения. Как сообщалось ранее, на съезде Европейской народной партии в Роттердаме было обнародовано и письмо Михаила Саакашвили, кресло Саакашвили, которое приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши, бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск. Радио «Свобода» публикует и текст проекта заявления, в котором Европарламент выражает поддержку предоставлению статуса кандидата в члены Евросоюза Грузии, Украине и Молдове. В тексте заявления еще могут быть внесены изменения, однако, как сообщает корреспондент Радио «Свобода», ключевые вопросы, в том числе требования о предоставлении статуса кандидата в тексте останутся. Лидеры политических групп Европарламента планируют обратиться к лидерам государств, членов и правительств, которые через две недели встретятся в Брюсселе, чтобы принять решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии. Мы должны проявить мужество, отвагу и дальновидность перед лицом ухудшающейся международной обстановки, сказано в заявлении.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возглавлявший 5 лет внешнеполитическое ведомство Абхазии Даур Кове сейчас уже 2 месяца работает министром культуры самопровозглашенной республики. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария сегодня побеседовал с ним о памятниках, о конкурсах на лучшие проекты памятников первым 2 президентам и реставрационных работах в пантеоне на Сухумской горе.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром культуры Абхазии Дауром Кове, который вступил в эту должность всего 2 месяца назад. Нас интересовали 2 вопроса, которыми ему пришлось вплотную заняться в первой неделе на новом месте работы. Причем их можно объединить одной темой – памятники. Так, 2 мая под председательством Даура Кове прошло заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. На нем, как сообщала пресс-служба Минкульта, были рассмотрены итоги ранее проведенных открытых международных конкурсов на лучший проект памятника основателю современного абхазского государства, первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба и на лучший проект памятника второму президенту Республики Абхазия Сергею Багапшу. Собственно говоря, итоги конкурса, связанного с увековечением памяти первого президента страны, были подведены еще в феврале прошлого года, и итоги эти оказались неутешительными. 15 февраля 2021 года в Центральном выставочном зале открылась экспозиция к конкурсу на памятник Владиславу Ардзинба, где были представлены макеты 3 конкурсных работ, все 3 представленных проекта скульптур в полный рост. По итогам онлайн-голосования на сайте Министерства культуры были отклонены на заседании комиссии по монументальному искусству через неделю. Случай в Абхазии беспрецедентный, но это решение соответствовало критическому восприятию проектов интернет-пользователями в соцсетях. Что касается проекта памятника Сергею Багапшу, то тут ситуация была сложнее. Тем не менее, к единому мнению о победителе так и не пришли. Эта тема в дальнейшем была заслонена текущими жизненными проблемами, но в обществе законно требовали, так как же быть с памятниками этим национальным лидерам? И вот членами комиссии было принято решение на следующем ее заседании, которое состоится 14 июня, подготовить конкурсную документацию для объявления повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника первому президенту Владиславу Ардзинба, а также предложения и рекомендации по дальнейшей доработке проектов участников, прошедших во 2-й тур открытого международного конкурса на лучший проект памятника Сергею Багапшу. Даур Кове говорит.
Должны собраться и уже там с ними определить, с комиссией, госкомиссией, о том, какие проекты будем выносить на конкурс. Вот это уже по итогам заседания госкомиссии.
2 июня рассматривались и предложения о проведении конкурсов на лучший проект памятникам Сариела Коба, добровольцам Отечественной войны народа Абхазии, выдающейся абхазской спортсменке Саиди Гумба. Но это было пока предварительное обсуждение. А 3 июня премьер-министр Александр Анква провел совещание, посвященное состоянию Сухумского пантеона. Внимание властных структур и общественности было привлечено к этому состоянию в начале мая, когда обнаружили, что неизвестные вандалы осквернили 3 могилы в пантеоне писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии, который расположен на восточном склоне Сухумской горы. Это вызвало негодование в обществе. Бурное обсуждение случившегося состоялось в Абхазском институте гуманитарных исследований. На совещании у премьера было решено, что работы по реставрации в Сухумском пантеоне будет курировать Министерство культуры. Даур Кове отметил.
По поручению премьер-министра мы вот выезжали туда, были представители УКСа, Абхазстроя, были художники, вот, оценили масштаб проблемы. Поручение есть у УКСа и Абхазстроя, они должны подготовить смету по первичным работам, сделать освещение, поставить видеонаблюдение, по периметру всему поставить, сделать забор. Далее художники тоже свою часть работы будут выполнять. Сейчас они занимаются по восстановлению вот этих объектов. активистов, которые были сорваны непонятными людьми. Ну и, соответственно, как бы в дальнейшем будет решаться вопрос о подведомственности вот этого объекта, да, то есть его надо закреплять за какой-то организацией, которая в дальнейшем будет и ответственность за этот объект, ухаживать за ним, как полагается. Устанавливать будем по тем эскизам, которые есть. Будут ровно такие, какие были.
На объекте будет обеспечена круглосуточная охрана. Ранее силами администрации Сухума и МУП благоустройства пантеон был расчищен от зарослей. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Наш сухумский блогер Изида Чаня обращается к теме неисполнения пятым президентом самопровозглашенной Республики Абхазия конституционной обязанности обращаться к парламенту с ежегодным посланием. Она полагает, что раз Аслан Бжани не хочет определять направление внутренней и внешней политики Абхазии, то за него это делают Калашниковы и Прилепины.
В последнее время в центре внимания общественности оказалась переписка общественной организации «Абхазское народное движение» АНД с Генеральной прокуратурой. В конце мая оппозиционное движение обратилось в прокуратуру с просьбой дать оценку систематическому нарушению Конституции главой государства. Дело в том, что президент вот уже третий год не исполняет свою прямую обязанность, прописанную в главном законе страны, не обращается с ежегодным посланием к парламенту и народу. Прокуратура попала в патовую ситуацию. Сложно признать факт нарушения Конституции твоим хозяином, когда ты находишься в полной зависимости от него. Ведь президент предлагает кандидатуру генпрокурора парламенту и утверждает ее. Поэтому не было сомнения, что прокуратура не ответит по существу и что должность затмит око надзирающего за Конституцией и законами органа. Интрига же заключалась в том, какую форму отказов изберет для себя прокуратура. Найдет изъян в законодательстве или попытается ввести общественность в заблуждение. Остановились на втором варианте. Прокуратура попросту заявила, что соблюдение законов нашей страны не распространяется на президента. Точнее, следственный орган не может давать оценку деятельности президента. В общем, отфутболила АНД в суд со своими вопросами. Нет сомнения, что если АНД обратится в Конституционный суд, результат будет такой же. И в суде ответят, что комментируют конституционные законы, а не их исполнение. Понятно, что юристы подвергли позицию прокуратуры жесткой критике, указали на несоответствие статей, используемых в ответе прокуратуры, и посоветовали не вводить в заблуждение общественность, манипулируя нормативными актами, которые не имеют отношения к вопросу о нарушении Конституции. Во всей этой ситуации стороны вели себя стандартно, и меня интересует не столько позиция прокуратуры, сколько сам президент, который хранит полное молчание. Третий год игнорируя парламент и народ. Ведь послание президента действительно очень важное, если не самая важная функция главы государства. С посланием он должен вступать в должность и отчитываться ежегодно. То есть он пропустил три послания. Между тем, этот документ является сценарием развития страны на год. В нем глава государства дает поручение всем ветвям власти, формирует внутреннюю и внешнюю политику страны на год, подводит итоги минувшего года, отмечает, что исполнено, а что нет, хвалит правительство или отправляет в отставку. Без послания никому не понятны цели и задачи, планы на будущее, как пополнять бюджет, какие отрасли развивать, какие законы принимать в первую очередь, кто враг, а кто друг. В послании президент должен наконец-то дать оценку деятельности своего правительства, работе правоохранительных и судебных органов, парламенту, судебным органам власти, обозначить внешнеполитический вектор и так далее. Иначе образовывается пустота, как и получилось в нашем случае. Вернее, в случае с президентом Бжани. Но, как известно, свято место пусто не бывает. И пустоту начали заполнять внешние игроки, у которых свои интересы весьма далеки от интересов нашего государства. Так и возникают многочисленные Калашниковы, Прилепины. И они, исходя из каких-то своих весьма нечетких представлений о нашей стране,
формулирует цели и задачи парламенту, правительству в энергетике, в вопросах продажи недвижимости, ликвидации государственной границы, государственного языка, иноагентов и так далее. В результате в стране скандал. Представители общественности объясняют в СМИ и социальных сетях, почему нельзя продавать недвижимость иностранцам, почему нельзя разрешать майнинг, почему надо поддерживать государственный язык, почему нельзя ликвидировать государственную границу, почему и как надо проводить реформы, почему нельзя подписывать указ об амнистии в отношении к лицам, совершившим тяжкие преступления, почему нельзя принимать закон об иноагентах и так далее. Советуют, как пополнить бюджет, не ущемляя интересы граждан страны. А президент уходит в отпуск, оставляя вместо себя такого же безинициативного и молчаливого вице-президента. Сегодня вернулся из отпуска. Что интересно, теперь замолчали и про президентские общественные силы. Видимо, и они устали искать аргументы в защиту бездеятельного и нарушающего Конституцию. Это очевидно для всех главы государства. При этом Аслан Джаня не забывает заниматься любимым делом. Он поздравляет и награждает, и назначает даже в отпуске. В Москве и на даче. Вместо того, чтобы одернуть политиков, которые вмешиваются в дела суверенного государства, и остановить совсем ненужную, а порой и опасную полемику, исполнить свои обязанности, обратиться к парламенту и обозначить вектор внешнего и внутреннего развития страны. Должна сказать, что из 5 президентов Абхазии нынешний чемпион по бездействию и нарушению законов. Даже мелкие указания, которые он периодически раздавал различным чиновникам на случайных совещаниях, никто не исполняет, потому как везде свои ребята. И они знают, что их к ответу никто не призовет. Все схвачено. Суды, милиция, прокуратура. Так что грозная президентская на публику «Слушайте мой приказ» уже стала притчей во языцах. Публика не ценит голословные обещания и пустые приказы. К моему великому сожалению, все это означает, что всенародно избранный президент Абхазии мало того, что совершенно не справляется со своими обязанностями, но еще и отдал страну на откуп внешним силам. И здесь мне совершенно все равно, что и кому обещал во время выборов кандидат Аслан Джаня. Я испытываю стыд от того, что главнокомандующий вооруженными силами, глава абхазского государства, поставил себя в комическое положение и ведет себя как свадебный генерал, отстранившийся от дел монарх. И совсем не потому, что Аслан Джаня входит в список уважаемых мною чиновников. Мне обидно, что страна по его вине превращается в пародию. Поверьте, не за это воевали.
Это был взгляд из Сухуми нашего блогера Изиды Чаяния.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Активизированные пророссийские силы, финансовое мошенничество «Альт-Инфо» телекомпаниям «Товари» рассказывает о предположительных незаконных действиях консервативного движения, из-за чего пророссийская партия была оштрафована на 216 тысяч лари. Как сообщили в службе государственного аудита, партия неправильно заполнила декларацию за 2021 год, указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов. Однако именно в это время по всей Грузии было открыто несколько офисов консервативного движения, говорит директор антикоррупционного движения Лаша Парулава.
Появилось справедливое опасение, что офисы эти были арендованы незаконно. Мы обратились в службу аудита с просьбой изучить этот вопрос. Вообще, мы считаем, что сила, которая открыто поддерживает российскую агрессию в Украине и осуществляет антигосударственную деятельность в Грузии, должна быть запрещена. Для этого мы призываем депутатов парламента обратиться к Конституционному суду с просьбой запретить в государстве деятельность этой незаконной пророссийской силы.
В самом консервативном движении намереваются обжаловать соответствующее решение Тбилисского городского суда о наложении штрафа. Произошедшее один из лидеров партии, Константин Маргошия, назвал происками народного защитника Грузии.
«Мы знали о настроениях службы аудита. Мы также знаем, кто управляет этой службой. Не новом Джаре. Там находятся ее кадры, которые раньше говорили о штрафах».
Цитирует Маргошия сайт Мтавари. Между тем, представитель грузинского офиса организации Transparency International Леван Натрошвили призывает службу госбезопасности заинтересоваться этим вопросом и подробнее изучить систему финансирования этого политического объединения.
«Эта реакция недостаточна. Очень много вопросов остается и по поводу законности использования пожертвованных этой партии сумм. И есть подозрение, что эти деньги направляются сюда из государства, враждебно настроенного по отношению к нам».
Тем временем сторонники консервативного движения пытаются остаться в форме, пишет сайт телекомпании «Мтавари». Накануне они собрались возле офиса Евросоюза в Тбилиси, выкрикивали оскорбления в адрес дипломатов и пытались сжечь флаг. Акция завершилась задержанием 7 ее участников. Битва за флаги в Панкисском ущелье. Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство OC Media. В ней речь идет об инциденте, произошедшем в марте текущего года, когда группа подростков на автобусной остановке нарисовала флаг Чеченской Республики Ичкерия. Для многих местных жителей, кистинцев, этот флаг – символ свободы и противостояния российской агрессии, потому местные назвали провокацией действия полиции, которая решила закрасить флаг. Вскоре после этого подростки вновь нарисовали символ Ичкерии, а рядом и украинский флаг. А правоохранители снова замазали их. Более того, выяснили имена причастных к этому подростков, допросили их и пригрозили арестом, говорится в статье. Впрочем, угрозы на молодых людей не подействовали, и они в очередной раз нарисовали флаги, которые полиция в этот раз перекрасила в грузинский флаг. Это вызвало возмущение у активиста и журналиста Сулхана Бурдикашвили.
«Представьте, если бы кто-то закрасил грузинский флаг и нарисовал другой. Это была бы провокация. Перекрашивать флаг страны – это априори неправильно. Именно тогда я убедился, что это была провокация».
Часть неправительственного сектора заговорила о том, что инцидент ударит по отношениям между жителями Панкиси и центральными властями. Такого мнения придерживается представляющая Центр социальной справедливости Тамта Микеладзе.
Сегодня практически во всех общественных дискуссиях присутствуют сомнения по поводу внешней политики правительства грузинской мечты. Например, демонстрируют ли они мораль в отношениях с Кремлем или насколько им удается минимизировать угрозы, исходящие от России, поддерживают ли прозападную политику. Могу сказать, что эта тревога и подозрительность возникли в Панкисском ущелье гораздо раньше, чем у остальной части грузинского общества.
По словам Микеладзе, в Панкисе уже начались разговоры о признаках пророссийской политической ориентации в Грузии. Представители спортивной общественности обсуждают победы грузинских футболистов в матчах в рамках розыгрыша Лиги наций. Последнюю крестоносцы, как называют футболистов сборной Грузии, одержали, сыграв со сборной Болгарии со счетом 5-2. Оценивая матч, журналист интернет-портала «Палитра Ньюс» Мераб Метревели написал:
«Грузинская команда была на класс выше болгарской, чего в нашей истории еще не было. Это явно говорит о том, что у нас действительно хорошее поколение. Второе. Хвича Кварацхелия вновь проявил свой класс. Вообще, я бы назвал его лучшим игроком матча. Один гол он забил сам, а второй не получилось бы забить без него. Теперь о плохом. Я не приветствую переход в защиту после первого же гола, тем более с такой командой, как Болгария. Они не показали особого класса, иначе нас бы наказали за это. Нам трудно было отобрать мяч даже во время небольшого прессинга в первом тайме. Что же будет с копией, когда Македония будет оказывать на нас больше давления?»
Сборная Грузии сыграет с Македонией 9 июня, а 12 июня проведет очередной матч с Болгарией. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Завершает программу рубрика «Картинки с выставки». Презентация проекта и выставки «Мой прекрасный Сухум» состоялась на культурной площадке ГУМа 5 июня в Сухуме. Зрителям представилась возможность увидеть тонкие акварельные работы в исполнении художницы Ольги Дружининой, рассказывает Дарья Пабба.
Мой прекрасный Сухум начался несколько лет назад с одноименного хэштега в Инстаграме, который объединил большое количество фотографий с завораживающими видами столицы Абхазии. Автор этой задумки – нынешний куратор культурной площадки ГУМа Шарида Тужба. Познакомившись с художницей Ольгой Дружининой, они решили продолжить делиться красотами любимого ими Сухума вместе. Шарида Тужба рассказывает.
Всегда хотела как-то иметь возможность поделиться с друзьями, с гостями, какими-то нашими главными достопримечательностями путем вот таких вот красивых открыток. Эта идея была у меня давно. Потом познакомилась с художницей, которая рисовала акварелью, писала Сухум. И сделали большой акцент на историко-культурном наследии. Выбрали какие-то объекты совместно, которые она рисовала. Ну и из этого я уже сделала открытки, которые напечатаны на качественной акварельной бумаге дизайнерской, что позволяет человеку не просто там любоваться открыткой, а повесить ее в рамочку на стену, как маленькую картину с видом на Сухум. И такой важный момент, что мы совместно с Абхазской почтой решили, что у нас будет пункт отправления, который будет собирать письма и открытки, и в неделю один раз будут отправляться по всему миру.
Ольга Дружинина выросла на Северном Кавказе и с детства увлекалась рисованием. Окончив Северо-Кавказский федеральный университет по специальности графический дизайн, она несколько лет работала по специальности, а потом основательно увлеклась живописью. Ольга живет уже 2 года в Абхазии, и все это время ее творческое внимание сосредоточено на акварели. Для проекта «Мой прекрасный Сухум» Ольга Дружинина за полгода создала 37 акварелей, изображающих самые изысканные здания города и их детали. Репродукции этих работ легли в основу открыток, а сами рисунки можно увидеть на выставке на культурной площадке ГУМа до 12 июня. В своих акварелях, пытаясь изобразить Сухум не так, как это делают другие, а максимально подробным и душевным, художница большое внимание уделила архитектурным деталям.
Мы старались запечатлеть не только достопримечательности, которые и так всем известны. Опять же, это здание администрации с часами, или особняк Чачбаши-Варшидзе, или вилла Лаизи. Но есть детали, которые на глазах у всех, но которые никто не видит. Это ручка аптеки Френкеля в стиле модерн. Это окно детского сада, которое находится здесь недалеко. Это фонарь, который находится в Гагре у замка принца Андельбургского. Он практически весь зарос, но я его увидела и подумала, что надо всем увидеть. У меня здесь фонарь, который находится возле виллы Даль напротив колоннады смотровой площадки. Он настолько старинный и весь поглощен проводами современности, что мне показалось, это отличная метафора то, как 21 век поглощает историю 19-го. Я хотела показать именно то, что старинный Сухум, он есть все еще, его еще можно где-то увидеть в каких-то мелочах, и что его нужно сохранить. То есть люди понимают, что что-то еще осталось старинное, может быть, даже это еще ценят, но ничего с этим не делают. Возможно, вот нужно все-таки как-то это больше показывать людям, чтобы оно не пропало навсегда.
Переехав в Сухум, Ольга Дружинина сосредоточилась на акварели. По мнению художницы, ни одна другая краска не способна создать такой же эффект воздушности. При этом акварель непроста в работе.
Акварель – это очень капризный, сложный материал, потому что он не прощает ошибок. Это значит, что бумага имеет многослойную такую текстуру, то есть как только краска попадает на бумагу, сразу уходит под слой, и все, ты его не смоешь. То есть лишняя капелька, лишняя черточка, не тот мазочек, и работу можно спокойно рвать. Даже если она прописана там 8-10 часов. У меня вот колоннада на центральной набережной, я ее переписывала 4 раза, потому что не тот цвет, не та тень, не тот оттенок, композиция не так. Вроде нарисовала рисунок, получилось, раскрасил и думаешь, не то. И заново. Переписать невозможно, потому что краска уходит под слой, и получается, что вот многослойность микромиллиметровая, она уже не позволяет поверх что-то другое сделать. Чтобы написать картину акварелью детально, с переходами, с многоуровневыми эффектами, это должна быть очень качественная бумага. Я использую французскую бумагу Arche. Она состоит полностью из хлопка. Пигменты акварельные должны быть не просто там зеленые, просто красный, а чтобы в этих составах был тот пигмент, который при смешении с другим цветом выдаст мне тот фиолетовый, тот синий, чтобы, совмещаясь с оранжевым, он мне не выдал зеленый, а выдал мне голубой, например. У меня в приоритете в моей палитре американская краска Daniel Smith, состоящая из минеральных камней, нидерландские краски Rembrandt и Van Gogh. Стараюсь не использовать невскую палитру, потому что, ну, к сожалению, пигменты не всегда дают тот эффект, который мне нужен.
Выставка «Мой прекрасный Сухум» открыта для посетителей до 12 июня, а почтовый ящик, куда можно опустить открытки с репродукциями акварелей Ольги Дружининой, остается на ГУМе надолго, чтобы у жителей города всегда была возможность побаловать близких людей весточкой из Сухума. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.